Я маленько вступительно слово вам скажу. То есть вы знаете, да, что тема сегодня у нас — это счастье в понимании вед. Кто-то наверняка как-то знаком с ведической культурой, кто-то как-то знаком с йогой, поэтому тема будет для вас, наверное, более-менее знакомая. Просто хотели бы обсудить такой момент, что ведическая концепция счастья, оно имеет как бы градации, есть разное понимание счастья. Бхартхи Махарадж, он поделится своим пониманием, и то, как он сможет объяснить вам, вследствие этого объяснения у вас возникнут, наверное, какие-то вопросы, они могут быть по этой теме, либо у вас есть какие-то свои интересы, вы тогда можете во второй части беседы их задать, как-то обсудить, получить какой-то ответ. Хорошо, с вопросов начать, или вы...
Не знаю, как.
Ну, может, вы расскажете?
Я сразу скажу, что я не профессиональный, ни лектор, ни коллеги, просто попросили лекцию прочесть, потому что я какое-то время занимался переводом ведической литературы, и, может быть, чуть-чуть как-то с этим знаком. Поэтому извините, если будет как-то непрофессиональный. Если какие-то вопросы, то можно с вопросов начать, если нет вопросов. Ну ладно. Так, какая лекция сегодня?
Счастье в понимании вед. Ну вот с точки зрения вед, что такое вообще счастье? И может ли человек получить или найти это счастье в этом мире? И как веды рекомендуют это счастье искать?
Смешная тема, наверное, ее так обозначили, чтобы народу привлечь.
Ну да, да. Ну, то, чего люди ищут, то он и предлагает.
А денег это тоже?
Что?
Красота.
Ну, у нас это, по-моему, достойное счастье, понимаете?
Давайте просто, может быть, о чем-нибудь. Значит, я начну, наверное, с обозначения, с понятия, что такое счастье. В нашем понимании, в общепризнанном понимании счастья, это некое состояние, да? Ну, мы еще к этому вернемся, то есть мы не отвергаем сходу понятие, да, как понимание счастья как состояние, да? Состояние, когда как легко на душе, да? Такое вот, говорят, состояние счастья. Но вот строго говоря, в ведическом понимании счастье имеет личностную природу, то есть счастье – это кто-то, это не что-то, а это кто-то. Вот как у любого свойства есть своя персонификация, там, например, бессмертие, да, мы рисуем Кощея какого-нибудь. То есть вот Кощей, он является персонификацией бессмертия. Или, например, соленое, свойство солености, мы рисуем соль. Или, например, грех, да, понятие грех, мы рисуем там кого? Сатана или что-то такое. То есть вот у любого понимания, у любого понятия есть некая вот прям персонификация. И то же самое веды говорят, что понятие счастья имеет свою личностную, то есть свою персонификацию. Эта персонификация есть Кришна. Вот, высшая ипостась Бога есть счастье. Все остальное — доброта, справедливость, забота, сотворение всего или суждение, то есть высший судья. Это все как бы более низкие ипостаси вот этого самого высшего понятия счастья или Кришны. Значит, то есть счастье возможно, наше с вами счастье возможно, это во взаимоотношениях, наше как индивидуальная частица сознания, наше счастье возможно во взаимоотношениях с личностью счастья. Вот как мы можем ощутить вкус соли, соприкоснувшись вот с самой солью, да, или сахаром. Попробовав сахар, также счастье возможно испытать во взаимоотношениях с персоной счастья, с личностью счастья, то есть вот с Кришной. Так гласят веды. Я уверен, что никто из присутствующих с этим не согласится или поставит знак вопроса. Но это не важно. Теперь, как понятие счастья соотносится с нами? То есть вот мы говорим, есть там счастье, ну и Бог, Бог с ним, то есть он есть Бог. И вот веды говорят, что наше счастье, оно возможно, если мы вернем себе свое естество. То есть чем ближе мы к своему естеству, тем ближе мы к счастью. И дальше веды объясняют, в чем наше естество. Наше естество – это быть подчиненным существом, а не господствующим. Другими словами, быть не обладателем, а предметом обладания. Не нищим, то есть который ничего не имеет, а именно предмет, который имеет. То есть вот отдать себя во владении того самого высшего существа, того самого счастья или Кришны. Вот так гласят веды. Соответственно, чем больше мы приобретаем, то есть чем больше мы накапливаем, это накопление, оно может быть, оно не относится к каким-то физическим вещам. Прежде всего, накопление – это означает самоутверждение или приобретение некого ярлыка по отношению к себе. То есть считать себя, допустим, мужчиной, женщиной, молодым, старым, больным, здоровым, богатым, бедным. Вот это самое самоопределение себя, то есть присвоение себе некого определения, это называется накопление или самоутверждение. На санскрите означает пратишха, то есть самоутверждение. И вот чем больше мы самоутверждаемся, тем больше мы на себя навешиваем вот этих вот определений или мнений о себе, тем дальше мы от своей изначальной природы, соответственно, дальше от счастья. Теперь как этого добиться? Здесь тоже нужно как добиться своего изначального счастья. Веды говорят, что нужно себя... Веды вводят такое понимание, как дхарма. Дхарма означает долг. То есть жить согласно некому своему долгу, исполнять свой долг. И вот здесь многие последователи вед расходятся во мнении, а в чем же наш долг? Да? Значит, они говорят, что нужно исполнять долг перед обществом, другие... долг перед семьей, перед своими единоверцами и так далее. То есть понятий долга очень много. И долг всегда означает загнать себя в некие рамки для того, чтобы потом... То есть загнать себя в некие рамки, чтобы совершать некое жертвенное действие, для того, чтобы потом полностью освободиться от этого. Вводится понятие дхарма, то есть исполнение некого долга. Долг означает дхарма или яги, то есть жертва. Долг означает это жертвовать собой или жертвовать тем, что ты имеешь, ради достижения какой-то цели. И вот когда, причем вынужденное жертвование, да, и вот когда жертвование или самоотдавание станет в результате исповедования или практики, определенной практики, станет для тебя, ну, как бы второй природой, когда вот жить и отдавать. Отдавать, прежде всего, как я говорил, пратишту, то есть самопонимание, вот этих ложные ярлыки. Вот если жертвование станет для тебя естественным, войдет в твою природу, вот тогда... Внешние рамки, они отпадут, то есть ты просто будешь жить, отдавая, и это будет для тебя твоей природой. И поскольку тот, кому ты отдаешь, это будет со временем, да, это будет фигура вот этого самого счастья, то есть ты будешь жить ради счастья, не ради своего счастья, а ради вот этой персоны счастья. А это станет для тебя естеством, и тогда произойдет вот соприкосновение с этим счастьем, то есть достижение счастья. Так вот объясняет книга, которая называется «Шримад-Бхагаватам», или ее еще называют «Квинтэссенцией всех вед». То есть это как бы сам автор вед, он всю суть этого массива знаний, он собрал в этой книге «Шримад-Бхагаватам». Она тоже очень большая, но тем не менее она меньше значительна, чем сами веды. Итак, теперь, что значит жить в рамках? Что значит жить в рамках долга? И вообще, как понять, в чем мой долг? Вот веды говорят, что принципиально у нас может быть, то есть в зависимости от того, кем мы себя считаем, помните, я говорил об этих мнениях, об этих ярлыках, в зависимости от того, какие ярлыки мы на себя навесили, такой долг мы должны исполнять. То есть зависит от наших ярлыков, наша дхарма. И вот если мы живем, если мы себя мним некой материальной сущностью, вот неким телом, у которого есть, ну представьте себе абсурд, да, что вот мы есть чистая душа, но мы себя считаем вот этим куском мяса, который называется нашим телом. И вот этот кусок мяса имеет возраст, имеет пол, имеет социальный статус, имеет семейный статус. Вот если мы себя считаем вот этим куском плоти, обтянутой кожей, да, с костяным каркасом, то соответственный долг должен быть таким. То есть если мы себя считаем плотью, то и долг должен быть именно физический. То есть мы должны совершать какую-то работу, мы должны исполнять долг по отношению к семье, по отношению к обществу. То есть мы должны жить по физическим законам. Если мы себя считаем физическим телом, в Шримад-Бхагаватам говорится, если мы себя считаем физическим телом, то мы должны жить по физическим законам. Если мы себя считаем социальным телом, то есть ячейкой общества, то мы должны жить по законам общества. Но есть те, которые себя считают не физическим существом, а умственным существом. То есть некой, как вот говорят, человек – это набор его мыслей, набор его чувств, это шлейф памяти, то есть вот некое не физическое образование. Вот тогда мы должны жить по законам логики. То есть если мы себя считаем мыслящей частицей, не физической частицей, а мыслящей частицей, которая временно облечена вот в это вот тело, то мы должны жить по законам логики. Это наша дхарма. Если ты себя считаешь умом, ты должен жить по законам логики. В этом твоя дхарма. Если ты себя считаешь телом, ты должен жить по законам тела, по физическим законам, законам природы. В этом твоя дхарма. И вот когда в результате исполнения дхармы ты осознаешь, что ты есть не ум, и ты не есть не тело, а ты есть чистая частичка сознания, вот тогда долг отпадает, тогда долг уже не нужен, тогда ты напрямую устремляешься вот к этому солнцу по имени счастье. Ты как бы как мотылек туда устремляешься, там долг уже не нужен. Дхарма отпадает, дхармы нет на высших ступенях достижения счастья, дхармы не существует. Как в Бхагаватам говорится, кто счастлив, тот исполнил свой долг перед Богом. Это вкратце. Если что-то непонятно, то, пожалуйста, задавайте вопросы, потому что мне больше добавить нечего.
Можно вопрос?
Конечно, конечно.
Реально ли оставаться социальным человеком, выполняя все функции и осознавая себя не только как тело, как разум, как душу, как дух, реально все это осознавая, оставаться социальным и при этом достичь состояния?
Нет, это нереально, потому что как только вы себя не отождествляете с членом социума, то Вы уже смотрите на вот это тело, на свое, или на социальную функцию, уже со стороны. Вы смотрите на то, как вот это тело, которое ваше, оно ходит в какие-то учреждения, произносит какие-то слова. А вы смотрите на это со стороны. Как в компьютерной игре, когда вы сначала себя отождествляете с героем, вы бегаете, там, стреляете, едите какие-то бутерброды, там, здоровье пополняете, да? И вы себя отождествляете с этим персонажем. Потом в какой-то момент вы понимаете, это же просто что-то нарисовано, оно может и само ходить. И вы его отпускаете. Вы как бы со стороны смотрите, что вот это тело, оно гуляет, оно ходит на работу, оно с кем-то разговаривает, заботится о каких-то детях. Но это не ваше. То есть вы понимаете, что это не вы. Ну, как в момент смерти, когда вы отлетаете, вдруг понимаете, что я здесь просто, я в нем сидел, но это не я. Просто это происходит раньше, до того. Лучше, чтобы это осознание пришло до того, как ударила последняя стрелка, ударил последний час.
То есть как правильно нужно воспринимать свое тело, согласно
это некое физическое образование, которое само... само выполняет какие-то действия. Образование из чего? Из земли, воды, огня, воздуха и пространства. Оно просто слепилось, эти стихии, они каким-то образом слепились, вы их, собственно, выдерживаете. Когда вы уходите из тела, то тело распадается на землю, воду, вода выливается, газ выходит, огонь выходит, то есть остывает, и все это растворяется в пространстве. Это не, тело уже не наше. Просто мы какое-то время считаем, что оно наше. Но оно нам не принадлежит. Земля принадлежит земле, огонь принадлежит теплу. Мы теплые, потому что у нас огонь горит. Пространство, оно и так не может быть в рамки заключено. Вода тоже, мы пьем, она выходит, мы пьем. То есть нам не принадлежит ни земля, ни вода, ни огонь. А собственно из этих стихий состоит наше тело. Вот такой происходит момент, когда вы осознаете, что тело вам не принадлежит. Оно действует еще, но оно не ваше. С ним здороваются, и оно здоровается. Но вы понимаете, что это не я.
А кто?
Это стихии, которые временно слепились, а потом снова разлепились.
То есть мы не хозяева нашего тела?
Ну, мы и так не хозяева. Считаем мы это или не считаем, мы все равно не хозяева тела.
Значит, бороться с болезнями бесполезно.
Оно само пусть борется, это тело.
Ничего делать не нужно.
То есть, вы как, вот знаете, водитель экскаватора. Он пока в нем сидит, он там что-то делает, борется, а потом он понимает, что я-то не экскаватор. Он просто вылез, а экскаватор может сам там что-то рыть, что-то действовать. Он не сломается какой-то. Вот мы засели в него, как в фильме такой «Аватар» есть. Там, помните, он поселялся и поначалу он даже падал, помните, когда учился ходить.
Но если игнорировать тело, не заботится о нем.
Оно само будет о себе заботиться.
Недолгое время.
Это очень щепетильная, очень болезненная тема. А что будет потом?
Не-не-не, а потом оно просто от того, что ты не уделяешь ему внимания, да, оно просто достигнет такого состояния, где будет все равно, что у тебя внутри тебе будет. У тебя боль какая-то физическая, она будет фиксировать на себе. И ты не сможешь думать ни о чем другом.
Да.
Это как стоять в православном храме, например. Да?
Наверное.
Ты через какое-то время начинаешь понимать, что все здорово, но что я тебя уже не хочу больше. Я хочу сидеть.
Да, наверное. Я попробую так сделать.
А в этом вот как раз все и есть. Вот когда человек стоит в храме, и он находится, приходит туда для того, чтобы прийти и поставить галочку, тогда хочется сесть. Как здесь. Вы не заметили в том, что православие, сейчас о чем человек говорил, он очень соприкасается с ведами. По своим просто, там законы определенные, именно в православии, в русском христианстве, здесь они одно и то же в чем-то, только, естественно, не говорится о том, что
Тело – это что-то естественное. Земля, вода и солнце невозможно без этого жить, поэтому нужно немножко хотя бы получать его ежедневно, желательно утром. Ну, потом ходите сколько угодно, здоровье и все на свете будет. А если вы стоите там и вы действительно не разговариваете с Богом, но если вы себя не воспринимаете именно частичкой Бога, то вам съесть хочется. Вы пришли туда, потому что там надо срочно. Там, это хорошо даже, что так приходят. Как правило, вообще не приходят. И потом потерянные личности, которые вот придут, не думают уже, да, социальное. Вот я, как я могу социально? Вот человек пришел, вот даже сейчас первый вопрос был, а денег дадите? Конечно, в Индию надо съесть, там есть человек, то есть тоже гуру. А, только он еще золото вытаскивает из... Сейчас мы заговорили вот об этом. А здесь как бы, если человек воспринимает себя частичкой Бога, или вот как он сказал здесь немножко по-другому, что счастье – это Кришна. И если он, люди воспринимают себя частичкой Кришны, частичка кого-то, они получают счастье уже изначально, они себя чувствуют более легко. Здесь то же самое, если приходят, разговаривают.
Мы просто давайте не будем нарушать как бы формат.
А, хорошо.
Окей? Дальше. Вот, и хорошо, можешь тогда уточняющий вопрос, то есть, ну, касательно того, что люди переживают, что нужно отказываться от тела. Отказываться от тела нужно же не... Ну, просто завтра перестать обращать на него внимание, это как-то какое-то внутреннее
состояние. Смотрите, я же с самого начала сказал, что если вы отождествляете себя с телом, то нужно жить по законам тела. Просто это как-то выпадает из
Просто сразу пугает восприятия. Факт того, что ну, надо оставить тело без внимания людей.
Ну, например, когда человек начинает только изучать математику, ему говорят 2×2=4, ему говорят, что параллельные прямые не пересекаются, что через одну точку параллельно можно провести только одну прямую и так далее. То есть какие-то аксиомы. Он все это понимает, потому что он те самые аксиомы, которые ему преподают в начале, он испытывает в своем чувственном восприятии в этом мире. Ну, действительно, треугольник может иметь только три угла, да, и там у них сумма 180 градусов. Он все и так понимает, просто мы здесь сформулировали. А если ему в самом начале сказать, знаешь, что параллельные прямые пересекаются, да, или там можно провести, или 2×2=4, а вообще любое число, тогда разрушится основа мира, в котором он находится, уйдет почва из-под ног. Но если колесо может быть любой формы, то как мы будем ездить, как мы будем ходить, если точно так же, если человек, начинающий свой духовный путь, ему сказать, что то, что ты наблюдаешь вокруг себя, это вообще сон, иллюзия, этого нет, человек сразу впадает в ступор. Как же этого нет, когда я ощущаю, чувствами ощущаю? Ему говорят, а этих и чувств даже нет. То есть то, чем ты ощущаешь, это тоже иллюзия. Вот. Поэтому то, что я сказал на более высоких этапах, когда душа или частица сознания воспринимает свое тело и чужое тело как одно и то же, что нет разницы между вот этим вот моим телом, которое по моей воле сгибает и разгибает пальцы, и тем телом, то начинающий, он думает, как это возможно, такого же не может быть. Но я просто описываю этапы, это не значит, что мы сейчас сразу на этих этапах находимся. Просто вначале, покуда мы себя, когда вы сказали, а как человек может отделиться от социума, может он находиться в состоянии счастья и при этом быть социумом. Просто покуда он находится в социуме, он себя отождествляет с социальным существом. Значит, надо действовать согласно этому своему пониманию.
И это равно несчастье?
Конечно.
Ужас.
То есть покуда вы себя, ну понять, покуда вы себя считаете существом, принадлежащим мнению людей, что такое общество? Общество – это совокупное мнение людей, нет некие нормы, признанные нормы. Ну, например, собаки, у них же нет общества, там, или волки, у них же нет общества. То есть у них нет единого понятия о морали, единого понятия о том, что можно делать, а что нельзя делать. Общество появляется, когда есть некая парадигма, вот это хорошо, а вот это плохо. А так это просто разрозненные какие-то биоорганизмы. Да? Вот покуда мы себя сейчас отождествляем, покуда мы себя сейчас считаем частью некого мнения, то мы, конечно, не будем счастливы, потому что душа, она хочет наружу, хочет вырваться.
У вед нет законов поведения, нет.
Нет, веды как раз определяют твою дхарму или твои законы поведения согласно твоему пониманию. Пониманию мира. Если ты себя отождествляешь, если ты себя мнишь частью общества, значит, ты должен жить по законам общества. Это быть, значит, аскетичным, правдивым, набожным и еще там четвертое есть. То есть какие-то даются тебе правила. Дальше веды делят общество на четыре касты, в которых есть свои за и против. Какие-то свои трудные вещи, какие-то права и какие-то обязанности. Все это веды определяют. Просто веды говорят, что это не есть самоцель. То есть следовать общественной морали не есть цель и причина души. Когда душа попала вот в эту яму сотворенного мира, она должна следовать этим законам. То есть когда человек попадает в тюрьму, он должен следовать законам тюрьмы. Но для чего? Для того, чтобы вырваться из тюрьмы. Но находясь в тюрьме, душа никогда не будет счастлива. Какие бы хорошие условия ей не создали, в тюрьме душа, в тюрьме материального мира, в тюрьме майи, душа не может быть счастлива, даже если она будет исполнять все законы.
Тогда смысл жизни человеческой?
Смысл человеческой жизни – это осознать, что ты не человек.
А веды не описывают состояние счастья?
Понимаете, это не состояние. Мы уже сказали вначале, что счастье – это не есть состояние. Счастье – это есть личность. Веды описывают эту личность.
Ну, тогда опиши.
Ну да, то есть это есть…
Счастливая личность.
Нет, нет, нет. Это личность – это одна личность. Ее зовут счастье.
Ну…
Эта личность есть сам Господь Бог.
Ну, опиши его.
Как физически, внешне?
Ну, не знаю, как можете. Как представляете, вот лично ваше представление.
Значит, эта личность, его зовут Кришна. Все, чем он занимается, он играет и танцует. Все.
Веселый парень. Ну, если мы тоже будем играть в танцевать, значит, мы тоже будем счастливы.
Если с ним, да.
А без него никак не получится.
А почему?
Потому что он счастье.
Ах, это
так все сложно. Нет, пожалуйста. Простите, я просто говорю вам, как веды трактуют. Вы можете поэкспериментировать, и наверняка вы экспериментировали, быть счастливым, у вас это получалось. Поэтому вопрос имеет свой ответ. Вы же счастливы?
В принципе, да.
Ну все. Значит, можно быть без него счастливым.
Ну, значит, да.
Значит, веды ошиблись.
Значит, если какие-то варианты, наверное.
То есть вы есть исключение из общего правила.
Нет, то, что он пошел, как мы хотим.
Значит, все-таки есть еще варианты.
Например, есть в каждом государстве есть центробанк. Откуда бы вы деньги не получали, вы все равно изначально получаете их из Центробанка. Даже если вам друг дал взаймы, все равно по цепочке он получил из Центробанка. Значит, нельзя быть богатым человеком без Центробанка, потому что только ему принадлежат деньги. Он может их взять и отменить, он скажет, что евро мы меняем на марки, и все, и вы нищий. Вот точно так же и счастье. Счастье имеет единый источник. Это счастье исходит от Бога, от Кришны. Если вы хотите быть счастливы без него, это все равно, что заполучить много денег без Центробанка. Это не получится.
А если я не хочу денег?
Значит, например, ну, а если я не хочу быть счастливым?
Кришна все дает, да, значит, мне нужно научиться, скажем так, жить в этой данности, да, счастливо.
Я не понял вопроса. Если я не хочу денег, применительно к теме нашей лекции, это, а если я не хочу быть счастливым, не надо?
Нет, я не могу быть счастливым без денег.
Есть еще вопросы?
Да, вопрос. Вот веды говорят, да, что душа была послана вот в этот материальный мир, чтобы понять, что она душа. Да? А вот что веды говорят по поводу того, для чего был создан этот материальный мир? То есть для чего вообще была создана вот эта майя вся?
Для чего эта иллюзорная реальность? Для того, чтобы мы попытались быть независимыми. Что такое майя? Майя – это обман. Что такое обман? Обман – это то, что скрывает от нас истину. То есть не может быть без истины, не может быть обмана. Если бы истина не существовала, то обман был бы истиной. То есть это обман сам по себе не существует. Вот мы попали в мир обмана, в мир майя, для того, чтобы нам комфортно было не видеть истину.
То есть для того, чтобы мы познали, что есть истина, да, как бы обратно.
Да, чтобы, потому что если бы истина не закрылась от нас обманом, мы бы ее наблюдали, и она бы стала нам противна. Поэтому истина по своей милости говорит: ну хорошо, я вам создам такую оболочку, такой интерфейс, такую среду, где вы меня не увидите. Но это будет обман. Истина или счастье – это одно и то же. То есть это все синонимы понятия одного синонимического ряда. Истина, счастье, красота, гармония – это все одно и то же. Это есть сам Господь Бог. То есть не то, что есть Бог, а где-то есть счастье. Или вот есть Бог, а есть где-то красота. В нем сосредоточено все. Он есть фигура, состоящая из счастья, гармонии, красоты, любви. Это все в нем. Вне его это не существует. Он может этим поделиться, но может это и забрать. И вот он создает мир обмана, где мы находимся в иллюзии, что мы можем быть самостоятельно счастливы, и более того, мы можем самостоятельно без него существовать. Это есть обман, и мы довольно успешно в этом обмане существуем. Только когда остаемся наедине с самим собой и честно себе признаемся, что я несчастен, или я живу никчемной жизнью, вот тогда возможно, этот момент искренности, тогда возможно начать поиск подлинного, чего-то подлинного, вырваться из обмана.
То есть человеку, по сути, не нужны другие люди, ему нужен только Бог.
А что такое человек?
Это вы, это я, это все.
Мы это тела, не ответ.
Почему тела? Вы же понимаете, что вы не только тела? Я понимаю.
Это не ответ на вопрос. Если вы себя отождествляете, если вы говорите «я есть человек», то вам необходимы другие люди. Обязательно. Потому что когда вы говорите «я человек», вы загоняете себя в некие рамки. Это значит, у меня две руки, две ноги, у меня человеческий опыт, у меня память, у меня представление о добре и зле. То есть вот некий комплекс, этот комплекс вы называете человеком. Тогда вам нужны другие люди. Если вы говорите «я собака», значит, вам нужны другие собаки. Если вы говорите «я человек», тогда вам нужны другие люди. Как только вы осознаете, что вы не человек, а вы есть чистая душа, случайно или по злому року оказавшаяся в человеческом теле, вот тогда вам уже нужен Господь Бог. Понимаете?
Или, это взаимоисключающие вещи.
А другие тоже души. Не люди, а души. Пока вы считаете себя человеком, то и других вы будете видеть людьми, собаками, птицами, кошками.
А люди с душами не бывают, да? Это незаметно.
Нет, бывают души в человеческих телах, в собачьих телах, в телах комаров, муравьев. Когда вы себя осознаете душой, то вы увидите, что и муравьи, и комары, и люди, они все, это все одинаково, они имеют одинаковую природу. Они все частицы сознания, единого брахмана.
А как насчет растений?
И в растениях есть души.
Там как-то вегетарианство смотрит на то, что растения едят, а животных нет.
Вегетарианство?
Это разрешается, почему разрешается, если растения и животные? Если растения, то тоже души.
Мы, будучи в теле, в биологическом теле, мы вынуждены потреблять биологических существ. Вопрос только, кого мы будем есть. Например, те, кто едят мясо, они, например, не едят человеческое мясо. Ну, большинство. Да, а те, кто едят человеческое мясо, они не едят собственных детей. То есть вот для них есть какие-то рамки. Для вегетарианцев есть другие рамки. Они готовы есть других существ, но не тех, которые ходят и смотрят, а те, которые просто растут. Вот их можно есть. Так вегетарианцы говорят.
Ну что, я сама вегетарианка, но все-таки, ну как бы есть такое понятие, уже очень много экспериментов провели и доказали, что растения, они видят, слышат, чувствуют.
Они не видят, но они чувствуют, у них нет глаз.
Ну, они говорят, что, например, там, если они подворачиваются к солнцу, то не просто процесс фотосинтеза, а действительно они могут как бы...
Да, они могут воспринимать, но у них нет глаз, они не видят, они не видят круг.
Да. Вот поэтому уже вот эта граница между тем, что я...
Это, понимаете, моральный выбор каждого человека. Кто-то говорит, что я не буду даже растения есть, я буду есть их плоды, например. Например, вы...
Которые уже упали сами.
Это моральный выбор каждого человека. Здесь веды ничего не диктуют. Веды вообще разрешают животное жертвоприношение ради богов. Брахманы, они совершают жертвоприношение животных. Ну, в древние времена, в прежние эпохи. Это моральный выбор каждого человека. Кто-то решает только пить воду, кто-то питаться только воздухом.
А майя как-нибудь может закончиться вообще на Земле?
Что?
Майя может прекратиться, то есть вообще на Земле, когда люди же совершенствуются, мы уже не те, которые были когда-то тысячи лет назад.
Майя, она в голове, она не на Земле.
Но все равно у каждого сознания оно повышается, мне кажется. Все равно со временем люди будут уже не такие, как раньше. И потом уже общество будет меняться.
Наверное.
Это тысячелетия, я не знаю, века. Что потом уже люди перестанут есть растения, скажем. Животных, растения, а потом уже...
Майя, то есть иллюзия, она находится в голове, а не на земле. Хорошая погода, она в голове, а не на улице. Если вам на душе хорошо, то и под дождем вам будет хорошо. Точно так же иллюзия, она не где-то вовне, она здесь.
А вот такой вопрос. Ну, понятно, состоянием счастья, что это есть стремление к Богу, к любви, к истине, к Кришне, да? А какие цели у Кришны? Какие интересы об этом веду, что он пишет?
Он играет и наслаждается. У него нет цели.
Вообще цели нет.
А ему все принадлежит. Когда у вас есть все и всегда, и вы вечны, то какие у вас могут быть цели? Цель – это достичь чего-то. А он уже, он не то, что достиг, ему это...
Какой-то странный товарищ. Он говорит, что это самое совершенствование предела, потому что он вообще ничего практически не
делает. Потому что он беспредельный.
Ну, потому что он беспредельный, он же Бог. Он существует всегда. Нам это трудно понять.
Хорошо, а Кришна – это Бог из индуизма, правильно?
Нет, это просто Бог.
Окей, а почему тогда все эти змеи есть по Кришне?
Как?
По какой-то религии относится?
Никакой.
То есть есть просто один бог, который все время танцует?
Только танцует, играет, веселится.
Так а ему-то что от того, чем мы тогда занимаемся, наша душа, и эволюционируем ли мы?
Вообще никак.
То есть...
Это нам надо, а не ему. Его счастье или его радость, его игра не зависит от того, где и как мы находимся.
То есть ему на нас просто...
Ну, скажем так, вот он создал один из эпизодов его игры. Это он создал множество сознательных существ. Ну, нас с вами, душ. Не людей, а душ. Они уж потом облеклись в разные оболочки. И он заложил в их природу поиск счастья или желание быть счастливым. Как бы вот он их оставил на шахматной доске. Если они ходят по законам, по которым он создал, то им хорошо. Если они начинают, если конь начинает ходить как королева, то он гибнет.
Значит, вырваться, скажем так, из этой тюрьмы нереально.
Можно вырваться из одной камеры в другую камеру, но чтобы вырваться из тюрьмы, нужно осознать, что ты не есть физическое тело. Ты душа.
Нет, а если я, допустим, не хочу осознаваться физическим телом, мы с этого разговора начали, да?
Угу.
То есть моя душа может совершаться, если я частичка Кришны, частичка Бога. Угу. Значит, у меня есть это? Я могу, скажем, дорасти до этого уровня?
До какого уровня?
До уровня Кришны?
Нет, до уровня Кришны вы не можете достичь, потому что дорасти это место уже занято.
Мало что звонит, может я хочу спихнуть его.
Это разговор не предметный.
Почему не предметный? Ну тогда этот разговор не предметный.
Я могу встать и уйти?
Нет, достаньтесь.
То есть вы как, идете так аксиомы какой-то, ну всякая аксиома.
Я сразу сказал, что я не пытаюсь ничего проповедовать и не пытаюсь ничего объяснить. Вы, к сожалению, опоздали.
Ну, хорошо.
Я не являюсь апологетом какой-то религиозной доктрины. Меня попросили рассказать, как веды, верите вы в них или нет, трактуют понятие счастья и объясняют, и рекомендуют достичь счастья.
Значит, вам нужно только слушать и воспринимать, не более. И ходить только по тем...
Ну, смотрите, приглашают, допустим, человека, который разбирается в игре на скрипке. Он начинает говорить. Знаете, в теории существует 7 нот. Ему сразу говорят, простите, а если есть 8 нот? Ну, тогда пригласите того, кто вам расскажет про 8 нот.
Их гораздо больше.
Можно еще другому задать вопрос?
Да, да, да.
Более принципиальные чем ты. Если мы скажем, что не настолько готовы, чтобы идти в монашество, потому что...
Я произносил слово монашество.
Нет, я говорю, что про себя. Я, например, кто-то не готов вот уйти на эту, там, скажем, ступень. А вот в жизни, находясь вот сейчас в теле там, женщины или мужчины, меня вот интересует, в чем различается долг женщины от долга мужчины вот в том мире и в том вот тех телах, в которых мы находимся. Ну, то есть вот в той иллюзии, в которой мы находимся, тем не менее, как мы можем реализовываться именно в женскую сторону, будучи рожденным женщиной, и в мужскую, будучи рожденным мужчиной? Что говорят по этому поводу веды?
Ну, веды говорят, что природа женщины сродни природе души. То есть вот чистая душа, она скорее женской природы, чем мужской. И природа – это быть в состоянии подчинения по отношению к подчиняющему, то есть как душа подчиняется в метафизическом смысле, подчиняется Богу, то есть она условно женщина по отношению к Богу мужчине. Также и когда души распределяют между собой роли в этом мире, то есть если какая-то душа в этой жизни родилась женщиной, а в следующей жизни она может быть и мужчиной, то она, чтобы реализовать себя, чтобы быть, ну, так скажем, более умиротворенной, более спокойной, а ей нужно принять подчиненное положение перед мужчиной. А мужчине, наоборот, проявлять свою силу, свою отвагу, что ли, как бы самоутверждаться. Мужчина, он утверждается перед женщиной, а женщины, они смиряются перед ним. Тогда женщина, она находит свое естество, и она счастлива. Я в кавычки беру слово «счастье». Умиротворена. Умиротворена. Если же женщина начинает проявлять качество мужчины, то есть качество лидера, обладателя, хозяина, повелителя, она отдаляется от своей женской природы, и она более несчастна. Она становится мужчиной.
Может быть, вот еще, ну не знаю, основное качество, что ли, которое стоит?
Мягкость.
А не мужчина?
Твердость. То есть это так же, как Господь, Он тверд, да, а душа мягка, тогда они находят друг друга. Мягкая душа, это значит, она готова смириться с Его волей, она сдается Ему. Есть такое в христианстве понятие «раб Божий», то есть это, иными словами, мягкий по отношению к деспоту. Деспот в хорошем смысле, то есть доброму деспоту. То есть раб по отношению к хозяину.
Ну, а вот в то время, если женщина, скажем, пусть она, все же должны как-то служить кому-нибудь, если женщина берет на себя ответственность или обязанность служить мужу, то муж, он кому служит?
В идеале муж должен служить какой-то высшей цели, но в наше время это не так.
Ну да.
В наше время мужчина, он просто деспот или повелитель, просто так.
Да.
Поэтому, что касается духовной жизни, вы должны быть, ну, как бы стремиться ко Всевышнему, независимо от того, кто в материальной жизни над вами повелитель.
Ну, то есть мужчине, вот кроме Бога, некуда постремиться, да? Вот я имею в виду в той жизни, в которой
мы все души, мы просто роль приняли.
Ну, мужчины, да, но тем не менее, скажем, если он не готов себя.
Если у вас цель иметь благополучную семью, и вам довелось родиться женщиной, то вы для благополучной семьи, если у вас такая цель, должны проявлять качество смирения и мягкости.
Ну,
мужчины, да, жесткости, твердости. Тогда будет семья благополучной. Если у вас нету такой задачи, то вам и не обязательно проявлять качество мягкости. Зачем вам проявлять те качества, которые позволяют достичь цели, ненужные вам? То есть, если вы хотите жить независимо, отдельно, там, скажем, воспитывать отдельно, условно, там, ребенка, без мужа, то вам не нужно быть мягко, потому что у вас нет такой задачи. В зависимости от цели мы приобретаем те или иные качества.
Можно еще?
Цель задает наш образ поведения.
По поводу детей. Понятие добра и зла, я уже понимаю, что веды считают это ограничение. Добро и зло – это иллюзия, это ограничение, удобное для сегодняшнего социального мира, да, для того, чтобы как-то в нем соблюдались эти законы.
Чтобы общество не распалось,
да,
чтобы Вселенная не распалась, должны быть ориентиры север, юг, запад, восток. А в нашем понимании, чтобы не распалась наша Вселенная, должно быть добро и зло. То есть высшая точка добра и высшая точка зла, чтобы нам знать...
Все-таки в ведах есть эти два понятия?
Конечно.
Есть.
Конечно. Только добро и зло – понятия относительные. Если вы тигр, то для вас одно понятие добро и зло. Если вы человек, то другие понятия.
То есть все-таки детям нужно давать понять, что что-то нельзя, а что-то
конечно,
все-таки можно.
Конечно. И себе надо давать такие понятия.
И они такие социальные. Эти
конечно,
понятия.
Конечно.
То есть наказание – это тоже часть воспитания, правильного воспитания детей?
Или? Ну, наверное, да. Это уже частности. Как только вы, значит, вот у Бога есть эпитет «экота», то есть «один». Вот для него не существует понятия добра и зла, то есть для него не существует понятия закона. Потому что когда ты один, то законов нет. Как только появляется кто-то, то появляются отношения, то есть появляются уже некие правила поведения по отношению к кому-то. А когда появляется не просто кто-то, а их множество, тогда уже существует закон. Закон существует там, где есть множество. Там, где есть один, законов нет. Если вы повергаете себя в обществе, в общество, помещаете себя в общество, то вы должны следовать законам этого общества. Ну, это естественно, то есть даже что мы так обсуждаем. Как только вы уходите монахиней, там, монахом из мира, ну вообще удаляетесь, не в монастырь, а вообще удаляетесь, то вам законы не нужны, потому что не перед кем. У вас только по отношению к своей душе и ко Всевышнему обязательства есть.
Что такое душа?
Душа – это частица сознания. Это вы. Это каждый из нас.
Это что такое дух?
Дух – это совокупность душ. Душа – это лучик солнца, а дух – это солнце.
Это выход для нас, не отождествляет нас самих себя со своим телом, солнцем.
Ну, это мы йога
лучше. Мы все равно в этом, потому что мы не можем избавиться от этого. Но мы должны, не должны отождествляться с ним и жертвовать постоянно. Таким образом мы можем приблизиться к той цели.
Жертвовать, прежде всего, жертвовать свое внимание. Внимание Высшему, Всевышнему. Как Иисус говорил, кесарю кесарю, Богу Богу. То есть кесарю надо отдавать вот это тело, вот эти вот движения, пути. Как, пути Господни неисповедимы. То есть вот эти пути надо отдавать этому кесарю, государству или обществу. А душа, да, принадлежит Всевышнему. То есть,
покидая это тело, мы становимся счастливыми автоматически.
Если мы в этом трагедии, если мы привязаны, если мы покидаем сожалением, если мы себя связываем с этим телом, то мы снова рождаемся в теле. И мы счастливыми не становимся. Мы опять рождаемся. Мы опять 9 месяцев проводим в утробе матери. Потом с болью выходим оттуда. Нас начинают учить, пеленать, говорить, что хорошо, что плохо. Потом мы ходим в эту школу. Потом у нас появляются какие-то существа, которых мы называем детьми. Мы их начинаем учить. И в этом обмане мы проводим жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. Мы эти жизни проживали миллионы раз, и миллионы раз будем еще проживать.
Почему не вспоминается?
Память плохая. Вы же не помните, что с вами было в 3 года?
У них частично.
Частично. А что с вами было в 0 лет?
Может быть.
Кто-то помнит.
Кто-то нет, кто-то да. Это не важно. Главное, что мы рождаемся и умираем, рождаемся и умираем. И каждый раз мы никак не можем сдать этот экзамен. Понять, что мы не есть это тело. Мы есть чистый дух, который...
А если сейчас прекратить есть... Да.
Зачем?
И сказать,
зачем?
Все, я ухожу.
Мы уже придем. Давайте предположим. Давайте. Ну хорошо, давайте. Я к этому не призываю, но давайте. Как будто я к этому призываю. Так, вы прекратили есть.
И начинаем молиться.
Так, дальше.
И, Господи, мне тут плохо, и вообще забеременеть.
Так, дальше.
И он тебя забирает. Это путь?
Куда забирает?
Ну, куда?
К себе. По-моему, это правильно.
Ты становишься частичкой
человека. Так, а что в этом плохого?
Я говорю, это правильный ли путь? Мы ли для этого ли пришли сюда, чтобы настал этот момент, когда я решаю, все, я заканчиваю есть?
Так можно то же самое, не заканчивая есть.
Вот об этом я как раз спрашиваю. Можно ли оставаться в теле, принимать его? Любить его?
Нет.
Забыть?
Нет. Любить его нельзя. Как только вы его любите, вы к нему привязываетесь, и в следующий раз вы снова родитесь. Но в другом теле.
Но,
с 4 ногами.
А чужую душу в чужом теле можно любить?
Душу, да, но не в теле. Но не тело.
Но не в теле.
Но не в теле.
Взаимоотношения, телесные взаимоотношения, это уже...
Да, это отдаляет нас от счастья.
А что плохого в получении образования?
А я говорил, что плохого.
А конечно, это будет. Нет,
просто вы сказали, что душа родится снова, будет в этой иллюзии, будет снова ходить в школу, будет там снова там
сгорбануть.
Что плохого ходить там в школу, что плохого учить в университете?
Ничего плохого, просто мы это уже делали много раз.
Окей, хорошо.
И пришли снова умерли. Чему нас учат в университетах, в школах, как продлить это существование? Чему мы учимся? Мы учимся, как лучше устроиться. А для чего лучше устроиться? Чтобы подольше пожить, чтобы продлить свой смертный час. Правильно? Собственно, для этого нас и учат. Как лучше устроиться.
Нас учат то, что мы еще потом учили других, там что-то какое-то.
Подожди, но это глупость. Учить, чтобы кого-то учить? А учить чему? Учить тому, чтобы они учили еще кого-то, чтобы научить других.
Чтобы мы сами позвонили какие-то новые знания, создавали какие-то новые...
Для чего? Ну хорошо, вот я получил много... Хорошо, я не то, что получил знания, я получил знания обо всем. Дальше что?
Дальше вы начинаете знания давать другим.
Для чего?
Для того, чтобы жить.
Для того, чтобы жить. Долго жить. Правильно? Или просто жить? Чтобы просто жить, можно знания не получать. А вот чтобы улучшить условия жизни, другими словами, продлить свою жизнь, вот для этого, собственно, мы и получаем. Ну, давайте быть честными. Мы знания получаем для того, чтобы пожить дольше.
Комфортных условиях.
Да. Но не просто в комфортных условиях, а пожить дольше. То есть знания мы получаем, чтобы продлить свое существование. Но в конце концов мы все равно умираем. Свидетельство тому, что мы, доказательство того, что мы умираем, это то, что мы родились. Значит, мы когда-то умерли.
Мы же оставляем после себя что-то.
Что? Навозную кучу?
Детей.
Знания какие-то.
Детей оставляем.
Им что-нибудь в себя оставляем.
Что он оставил?
Знания какие-то, новые теории.
Да.
Которые точно пользуются все.
Давайте про любовь поговорим.
Давайте поговорим. Они пользуются для чего? Чтобы продлить свое существование, правильно?
Нет, погодите, ну с Эйнштейном так тоже, ну тут нельзя сказать, что чтобы продлевать какое-то существование.
Давайте без Эйнштейна. Для чего люди получают знания? Чтобы лучше устроиться в этом мире, правильно?
Ну нет.
Вы мне просто объясните.
Это интеллектуальное удовольствие, это радость. В определенном смысле, это не божественная, может, радость, это не долговечная радость, это там не мистическая радость, а это вот тоже радость интеллектуальная.
Нет, давайте вернемся вот далеко назад, до того, как были люди, эволюция. Вот почему рыбки решили пойти на землю?
Они не решили.
А как это произошло?
Они как плавали, так и плавали.
Нет, но вы верите в науку?
В какую науку?
Ну, например, в теорию эволюции.
Я в чудеса не верю, поскольку эволюция – это чудо, то, простите, я...
А как вы, тогда откуда взялись люди?
Их создал Бог.
То есть они были с самого начала?
А?
Они были с первого дня существования?
Как только была создана Вселенная, Господь создал людей. Создал рыбок, создал всех.
Окей, хорошо.
Это логично и это понятно. А вот то, что рыбы решили выйти на сушу, это нелогично, это чудо.
Тогда становится непонятно.
Мы не верим в чудеса. То есть давайте сразу договоримся, что чудес не бывает.
А создание мира это не чудо.
Нет, это логично. Всемогущий создал Вселенную, по-моему, это логично.
Окей, Всемогущий создал Вселенную для того, чтобы люди.
Это уже другой вопрос. Мы сейчас обсуждаем, как это произошло. Что более логично?
То есть динозавров тоже нет.
Что более логично, мертвое становится живым или живой создает живое? Что более логично?
По-моему, если вы говорите, что душа существует и в камне, и в растении, то это живое определенно. То есть это не наше классическое понятие. А живое, которое дышит, видит, чувствует, это живое, которое имеет душу. значит, оно может развиваться, потому что как бы...
Это не значит, не надо передергивать.
Окей, хорошо, но как бы я, то что я здесь понимаю, люди были на земле, да, раз была земля, были люди, были растения, были рыбки, были там, не знаю, слоники, все было это самое, и то есть мы как бы начали вот так вот, да, и... Но мы же за последние несколько лет истории видим, что мы создаем, там, я не знаю, электричество, мы там создаем интернет, мы создаем машины, мы развиваемся, мы шевелимся дальше. То есть в нашей жизни мы не живем так, как мы жили с первого дня, правильно?
А к чему вы это говорите?
Я это к тому уклоню, что вы говорите, что мы умираем, возрождаемся, умираем, возрождаемся, умираем, возрождаемся, и что мы не проделываем никакого процесса развития, что мы в следующей жизни...
Мы не оставляем ничего по уклону себя.
Да, что вся, что мы занимаемся техническим развитием, там, психологией, всем подряд, вообще наукой, только для того, чтобы продлить свою жизнь. А потом мы умираем, возрождаемся снова, и как бы мы начинаем все с нуля и заканчиваем там же, где мы были до этого. То есть нету такого понятия, что мы прожили первую жизнь, чего-то достигли на развитии нашей души, и на следующей жизни мы как бы ее начинаем, мы начинаем физическую жизнь с нуля.
Я сказал, что если мы не устремляемся к духу, то и живем только для того, чтобы прожить эту жизнь, то есть чтобы продлить свою жизнь, то мы рождаемся и умираем на одной и той же точке. Но если мы стремимся к Высшему, к Богу, то мы продолжаем именно духовный свой рост, мы продолжаем с той точки, с которой мы остановились в прошлой жизни. То есть это поступательное движение.
А к чему мы стремимся, поднимаясь выше в духовном развитии? Что наша цель?
Наша цель – это достичь счастья. Достичь счастья в гармонии с Верховным Играющим, с Богом.
Это достичь жизни в чем? В смерти, в жизни?
Подлинная жизнь, она возможна не в физическом теле, а в теле бестелесного, в бестелесном состоянии, в состоянии души.
То есть наступит такой момент, когда мы умрем, и наша душа будет счастлива, и мы больше не будем возрождаться?
Не знаю.
Только когда меняется сознание наше, когда мы заним сознание до такой степени, что мы уже не должны возрождаться в этой иллюзии, тогда мы достигнем счастья, я так понимаю.
И это получается в жизни смерти это непонятно.
Не рождать детей и не быть членом семьи,
почему?
Это лучше, чем нежели быть.
Почему?
Ну как, у тебя же больше времени для отдачи, для служения будет.
Я прошу прощения, если из моих слов вы сделали такой вывод.
Не-не, я тоже не настаиваю, может, тебе правильно.
Нет, так не
сказал. Мы просто хотим докопаться до истины.
Наверное, нас просто не до конца.
Можно попробовать сформулировать? Да. Существует понятие того, что развивались человек, ну, технический человек, или вообще, который занимается вот, например, наукой или чем-то еще, он из жизни в жизнь продолжает прогрессировать. Ну, вот у людей почему-то существует сознание такая идея. А с точки зрения вет, если я вот в этой жизни человек, который занимается наукой, например, наукой, неважно какой, гарантирует ли это мне, что я в следующей жизни не стану там зайцем, белкой? Или, как я вообще, то есть прогресс он идет по восходящей, по нисходящей, и от чего этот прогресс вообще зависит?
Ну а почему бы не побыть крокодилом в следующей жизни?
Ну вот он сейчас спрашивает, что не спрашивает, как бы, кто это отвечает. Вопрос у людей, почему только такой прогресс? Почему прогрессом считается только вот что-то такое приближение к чему-то духовному, но вообще духовное? Когда прогресс, это же вот техническое, например, ну, получение какого-то знания, которое позволит тебе жить, да, долго. Ну, не знаю, как сказать.
Ну, я не знаю, например, человек, который занимается той же самой физикой, да, занимается, он, это ему дает душевное какое-то...
Почему это не считается прогрессом?
Да, нет, мне так... то есть, это опять же мое личное мнение, у каждого свое понимание Бога, это Боже упаси, чтобы как бы навязывать, но я думаю, что, например, ты родился и ты играешь на скрипке великолепно, и тебя к этому тянет, ты хочешь заниматься этим, это тебе Бог дал дар, которым ты как бы тем, что ты этим занимаешься, ты прогрессируешь, как душа, ты развиваешься. Искусство, например, искусство это божество. То есть если кто-то рисует или там, я не знаю, поет, это Бог. То есть это как бы.
Частичка Бога, как бы.
Да, и ты считаешь, почему
Бог, когда мы человек воплотился именно вот там.
Да.
Всего, если бы Бог бы нам что-то нечто такое бесконечное, а нас частичка в комнате, там скрипач, кто-то там ничего не кто-то врач, там кто-то там. В этом смысле раскрывать.
То есть вопрос, почему, занимаясь обычной жизнью социальной, я не могу духовно прогрессировать? Почему это не считается духовным прогрессом?
Считается.
А вот еще можно вопрос? Например, допустим, ну какое-то существо развивается духовно, да, и наконец-то душа достигла освобождения, да, то есть она больше не рождается, то есть она живет в духовном мире, достигла счастья. А вот можно спросить, как, ну, то есть чем она занимается? Ну как бы, ну что происходит? Ну более, может быть, потому что кто-то боится вот этого момента.
Я не знаю, чем она занимается.
То есть веды не говорят.
Говорят, но говорят, что душа живет в гармонии с главным, танцующим, что она говорит только стихами, а передвигается только в танце. Так же, как и он.
Независимо от того, что в душе происходило, живя на земле?
Да.
Независимо от того, сколько грехов сделал?
Независимо.
Это схождение большое, конечно.
А она может потом, например, обратно родиться? Или, например, разрушить себя? То есть она как бы обрекает себя на бесконечное существование?
На бесконечный танец и поэзию.
Ну это же
это ужасно, но так
же цель. Это же уже цель вообще, цель освобождения. Только тогда это будет. А до этого, может, вы можете объяснить это тоже понятием дхармы. Ничего плохого нет в том, что физик изобретает какие-то законы и теории, какие-то развивания. Но вопрос развивает, да, не концентрируется к словам. Но вопрос же в том, какое качество души у нас при этом, что мы хотим, какое отношение к другим, как частичкам Бога. Если мы эти законы изобретаем для того, чтобы там, навредить другому или лучше провести войну там, с каким-то другим государством, тогда качество нашей души настолько становится плохим, что мы тогда и будем наказаны в каком-то другом теле и намного хуже жить.
Да, хотим мы изобрести атомную бомбу или дать тепло.
Вся наука, она занимается тем, что хочет продлить жизнь человеку и отдать человеку власть над природой.
А искусство?
Искусство – это дать власть над другими людьми. Творец, он делает, он что-то создает для того, чтобы впечатлить других.
А, значит, у него все-таки есть цель – впечатлить других. И от этого он поет и танцует. Видите, как хорошо.
Вы просто так засыпаете, просыпаетесь, попадаете. Когда я говорю, сейчас я сказал творить.
Если бы я в каждую тему скрывать, то только придется на вас Бог.
Да, мы тоже будем вас игнорировать. Когда я сказал творец, я имел в виду человека творчества, а не творца, как Бога.
То есть вы считаете, что даже искусство это так, ну, бренно?
Искусство это способ впечатлить, привлечь к себе внимание других.
Ну, один из лучших способов.
Да, я думаю, что самый лучший. Поэзия, литература.
И
самое угодно. Вот это я не знаю, потому что я не Бог, я не знаю, что ему больше всего угодно.
Ну, в детстве точно не
что... наука, искусство – это способ подчинить себе других. Если искусство – это подчинить себе, впечатляя других, то наука – это подчинить себе без разрешения, грубо подчинить. Еще более грубый способ – это чисто политическое или властное подчинение себе других. Вы можете подчинить себе других жесткой властью, можете подчинить себе людей с помощью науки, то есть, скажем там, создавать какие-то вещества, которые поработят других, там, какие-то атомные бомбы или психотропные вещества. А можно подчинять себе других, это самый тонкий и коварный способ, это создавать какие-то религиозные теории или какие-то произведения искусства, от которых у всех откроются рты, и все будут тебе внимать до конца жизни, ты будешь для них провозвестником, проповедником. Это тоже способ
подчинения. Нет, например, есть же многие люди, которые никак не стремятся, дома сидят, а
акварель. Я этого не знаю.
Ну вот есть такие люди, они сидят и рисуют акварельки дома. Ну просто какого-то там вдохновения.
Некоторые коробки клеят.
Да, это способ их самовыражения. Они, скажем, никому это не показывают. Это тоже...
Как только
это скрытый способ.
Не знаю, как только он выходит и говорит, что он лучше всех нарисовал акварельки, тогда это способ подчинить себе других.
Ну, а как мы должны воспринимать Веды? Как инструкцию, при нарушении которой разрушается мир, или мы не достигнем счастья? Или тоже некое учение, которое подчиняет сознание людских душ?
Как инструкцию.
Как инструкцию.
Веды говорят безапелляционно, ничего не объясняют. Они говорят, это вот так. Есть разделы Вед, которые объясняют. Там уже идут логические построения. Есть разделы Вед, которые, объясняя с примерами. А сами Веды, они просто говорят, надо делать так. Вот надо делать так. Ты такой, значит делай так.
Да, то есть это те законы, по которым, допустим, создано
называется это мануал или инструкция по эксплуатации. Вот создан некий мир, некая конструкция, создана неким существом по имени или по должности Брахма, творец, которого уполномочил вот тот самый танцующий. Он ему говорит, сказал как-то, ты если хочешь создавать, я тебе разрешаю, ты будешь творцом. Вот он в своем уме создал конструкцию, вот это наша вселенная, то есть мы в его умственной конструкции живем. И в ней есть определенный закон. Если мы их соблюдаем, то мы живем благополучно. Если не соблюдаем, мы страдаем.
Вот. Скажите, а вот в связи с тем, что вы говорите, не соблюдаем, вот у меня, например, очень спокойная ситуация с окружающей средой. Как что зависит от нас, что
это
мы можем...
Прямое следствие развития науки.
Это я понимаю, но...
Который после себя оставил тот же Эйнштейн.
Ну... Я имею в виду, и что теперь с этим делать? То есть, что говорят Веды? То есть, как мы вообще коротко, наверное...
Веды говорят, что существуют временные циклы. Четыре временных цикла. Вот мы сейчас живем в четвертом временном цикле, он называется Кали-Юга. Как бы там наука ни развивалась, Кали-Юга закончится через 427 тысяч лет. Через 427 тысяч лет закончится Кали-Юга, будет сворачивание, будет отформатирование вот этой вот конструкции, потом появится новое.
То есть на самом деле мы не должны раскачивать этот маяк, то есть не слишком сильно покупать за защиту окружающей среды?
Я не знаю, просто я этим не занимаюсь. Я знаю, что чем человек больше отвоевывает себе жизненного пространства, счастливее он не становится, то есть индивидуально каждый человек счастливее не становится, но среда обитания губится. Просто для меня человек не является такой ценностью, за которую надо бороться. Вот человек сам себя губит, ну и губит, ну и ладно.
А можно? Нет, человека ладно, я имею в виду природу, очень тревожно.
Ну что делать? Люди, как вы говорите, духовно совершенствуются, убивают все вокруг. До свидания.
А что, ты балуешь, то может...
Правильно.
Можно маленький простой вопрос?
Да.
А любовь есть?
Да.
И что это?
Любовь есть по отношению к Богу, по отношению к танцующему и играющему.
Это стремление к Богу, что
ли? Это делегирование ему полномочий. Любовь – это доверие. То есть, если вы доверяете Богу, то вы его и любите.
Знание. А что такое знание? Любовь связана с состоянием здесь и сейчас. Что говорят?
Да, связано. Нет, веды поэтому, по-моему, ничего не говорят. Так вот, чем меньше мы доверяем, тем меньше мы любим. По отношению к... я предвосхищаю ваш вопрос. По отношению к людям любовь невозможна. Не по отношению к...
То есть это обожествление, которое противопоказано. Люблю человека, значит...
Нет, это не люблю. Это люблю, это похоть. Это называется похоть или стремление подчинить его себе.
А как же иногда...
Не знаю, спросите у тех.
А к детям?
К детям тоже невозможна любовь. Это чувство собственности. В материальном мире любовь в принципе не живет. Как в материальном мире не живет число пи, или в материальном мире не живет идеальная окружность. Какую бы окружность вы ни нарисовали, ни вылепили, она обязательно будет с каким-то изъяном. Ну нет здесь идеальных форм, ну нет просто. Знаете, как в тюрьме невозможна свобода. Просто по определению. В материальном мире невозможна любовь, ну просто по определению. Более того, там, где нет любви, это материальный мир. Это не то, что создали материальный мир и убрали отсюда любовь. Просто вот там, где исчезла любовь, это сразу материальный мир.
То есть самое лучшее, что мы можем сделать друг для друга, если не называть там любовь, ля-ля-ля-ля, да. Самое лучшее, что мы можем сделать друг для друга, это уважать.
Уважать.
Другого человека, да?
И уважать, и... донести до его сердца, что он никогда не умрет. То есть самое лучшее, что мы можем сделать для ближнего или вообще для других, это лишить его страха смерти. Потому что страх смерти, он портит все, отравляет всю жизнь. Если вы тем существам, которых называете своими детьми, донесете, что они никогда не умрут, это будет самое лучшее, что вы можете сделать для детей. Потому что дав им самое лучшее воспитание, самое лучшее образование, обеспечив их материально, вы не объясните им, что они вечны, то вы будете виновны в том, что они будут жить в страхе смерти и будут думать, что они умрут. И умрут, и вы тоже умрете.
А если страх смерти, это естественная штука?
Это неестественная штука.
А почему у них есть?
Потому что поскольку мы вечны, то бояться смерти – это неестественно.
А почему мы рождаемся с ним? Почему мы плачем? Это же не происходит,
это потому что мы с ним.
Это потому что человек верит в Бога, так?
Самообман, потому что человек, не человек, а душа думает,
что,
душа думает, что она человек, а человек смертен. И она думает, что она тоже умрет. Это как водитель садится в машину и думает, что он ржавеет. Вот видит, что он смотрит, машина ржавеет, он видит, что машина изнашивается. У нее сломалась втулка. И он думает, что это у меня втулка сломалась. И он боится эту машину, боится, что она заржавеет. Вот точно так же душа, попав в машину этого тела, она боится, что она умрет. Тоже, потому что тело стареет, а душа думает, что она тоже стареет.
Но если мы реинкарнируем, мы, по идее, не должны бояться.
Я вам говорю, не бойтесь.
Так вы, конечно, не боитесь.
Так не бойтесь. Конечно, не должны, не бойтесь. Вот карма, она нужна для того, чтобы осознать, что мы вечны. И только после этого, как только вы осознаете, что вы вечны, дальше вы уже можете, то, о чем вы говорили в начале, посмотреть свысока на общество, посмотреть на... наплевательски на добро и зло, на эти законы. Сначала осознайте, что вы вечны, а потом уже будем говорить, что делать. Покуда мы думаем, что мы умрем, то единственное, что нас будет беспокоить, это продление жизни. И продлевать жизнь мы будем разными способами. Одни с помощью науки, другие с помощью физических упражнений, третьи с помощью медитации, четвертый с помощью творчества. То есть он думает, ну я физически умру, но я напишу книгу, о которой будут все помнить. Я буду жить вечно в их сердцах. Вот так он решает проблему смерти, страха смерти. Нужно понять, что я никогда не умру. И тогда жизнь, тогда жизненные ориентиры поменяются. Мы уже будем не стремиться продлевать свою жизнь, потому что что продлевать, если я вечен, а уже будем думать, что же мне делать, когда я вечный, когда я не умру. Тогда цели для меня другие совсем. Пока, когда я думаю, что я умру, для меня цели — это продлить свое существование. Когда я понял, что я не умру, то не надо продлевать существование, освобождается куча времени и куча сил. И эти силы можно употребить на достижение счастья. Потому что пока ты думаешь, что ты умрешь, ты никогда не будешь счастлив. Ты все силы, всю свою энергию употребишь на то, чтобы продлить жизнь.
Любовь к Богу, она получается односторонняя, если мы должны любить.
Вообще, да, вы знаете, он особенное. Он хотя и говорит в ведах, что он отвечает взаимностью, но он не особенно отмечен за этим. Он не очень взаимен. Это я вам точно говорю. Господь взаимностью не отвечает. Но он обещает это. Но его обещаниям не нужно верить. Потому что он существо чрезвычайно легкомысленное. Он может сказать и обмануть. Потому что он не связан никакими обязательствами. Хотя в Гите, в Ведах он говорит, что если ко мне человек сделал шаг, то я ему делаю 10 шагов навстречу. Но по моему опыту это не так. Если ты к нему сделал шаг, то он сделал 10 шагов от тебя.
Наша сегодняшняя жизнь – это наша собственная судьба, в которой он не участвует.
Нет, он в этом не участвует. Он не участвует в битве пауков в банке.
И мы больны здесь, в общем, убивать друг друга и делать всякие концы.
Ну да, просто нужно понимать, что есть непреложный закон. Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы с тобой поступали. То есть если вы себя ведете агрессивно, то вам это вернется, потому что банк, она замкнута. Этот мир майи, иллюзии, он не бесконечен, он замкнут. И каждое наше действие, оно имеет противодействие, имеет рикошет. Если вы с кем-то плохо поступаете, или поступаете не так, как он ждет от вас, то с вами поступят точно так же.
Но лично Бог тебе ничего не ждет.
Нет, он вообще не он нам дал здесь свободу. Делайте, что хотите.
То есть вот этот девиз, типа то, что ваша жизнь должна быть, как же реально, с одной целью должна стремиться, отдать себя любовь Богу или стремиться к любви Богу. Это тоже, да? Типа того, что ничто. Это не цель.
Нет, как раз это цель. Для того, кто задумывается о цели жизни, обязательно это становится целью. Это жертвовать или отдавать себя, свое время, по крайней мере, Всевышнему.
Значит, он в этом нуждается?
Нет, в этом мы нуждаемся.
Да, если человек, допустим, говорит,
как... Понимаете, если бы он в этом нуждался, то он был не самодостаточен. А это по определению не так. Господь Бог, он не то, что стал самодостаточным, а он самодостаточен, и поэтому он Господь Бог. То есть он не самодостаточен, потому что Бог, а он Бог, потому что самодостаточен. Ему ничего не надо. И если мы говорим, что ему от нас надо, чтобы мы его любили, значит, мы его лишаем самодостаточности. Значит, если я его не люблю, я ему делаю хуже.
Немножко непонятно, зачем тогда он нас создавал, тогда это уже самодостаточно.
А значит, все, что он делает от удовольствия. Можно же делать, можно делать не для удовольствия. То есть можно делать для удовольствия, это значит, тебе чего-то не хватает. А можно делать от удовольствия. Когда у тебя все хорошо, а ты просто вот от удовольствия что-то сделал. Вот он делает от удовольствия.
Может это взять за какой-то занятие жизненный принцип?
И мы всей своей жизнью доказали, что он это сделал зря. И я думаю, что грядет время, когда он осознает свою ошибку и исправит. То есть я бы на его месте быстро бы исправил эту ошибку, но это, поэтому я и не Бог, а вот он терпеливый, он милостивый, он терпит, ждет.
Говорите, не бойтесь смерти. А есть какие-то такие техники или какие-то такие дела? Вот что-то. Просто не бояться так невозможно. В общем, как-то научиться.
Вопрос, как осознать себя вечным, да?
Да. Ну, то есть, молитвы бывают, наверное,
но... Есть разные способы, но вот мы последователи учения Вайшнава, последователи учения Шри Чайтаньи, наш способ – это молитва и воздержание, от, как бы, жизнь воздержания. Это не принятие всяческих излишеств.
Аскетизм.
А?
Аскетизм.
Не то, что аскетизм, а неприятие излишеств. Это не обязательно себя лишать чего-то, а не принимать излишнее. То есть если. Все в меру. То есть не излишествовать. И молитва. Это Шри Чайтанья, которому мы поклоняемся, последователем которого являемся, он нам это советовал.
На санскрите?
Молиться?
Чисто
мы повторяем молитву Хари Кришну, мантру. Мы ее произносим, читая на четках, повторяем Хари Кришну. Вот, может быть, вы слышали. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Вот, это наш способ. Есть множество других способов, и в ведах они описаны. Это прежде всего способ карма-йоги, то есть действовать, не привязываясь к плодам труда. Плодам действий. Это называется карма-йога. То есть йога означает, что такое йога? Йога означает саития или союз, буквально с санскрита на русский это союз или саития. Саития с чем-то, саития с высшим абсолютом через действие без привязанности. Это называется карма-йога. То есть союз через действие. Есть дхьяна-йога, это союз с ним, через знание. Ты ничего не делаешь, ну то есть ты не обращаешь внимания на то, что делаешь, а ты просто углубляешься в себя, ты начинаешь разотождествлять себя с телом, с чувствами, с умом, с разумом, и оказываешься один наедине с собой. Это сложный путь. И когда в Гите Господь объясняет Арджуне этот путь, Арджуна говорит, что то, что ты мне предложил, это сложнее, чем дыханием остановить ветер. Ветер идет, а ты и остановил. Он говорит, это еще сложнее, чем то, что ты мне объяснил. Но тем не менее Кришна своим долгом счел объяснить ему, что такой путь тоже возможен, хотя и сложный. А есть путь, вот, который мы выбираем, это путь преданности ему. То есть подчинение своей воле, его воле. Путь смирения, путь воздержания, путь почтения всех и путь самоуничижения, то есть не разотождествление себя, не считать себя чем-то возвышенным, чем-то великим и чем-то значимым.
Подавление эго.
Да, это вот путь бхакти. Вот мы выбираем путь бхакти. Это один из путей. Мы, как последователи бхакти, мы считаем его самым правильным. Но это же естественно. Когда последователь какого-то пути считает именно свой путь правильным, мы берем на себя это право. Бхакти-йога, то есть это путь молитвы и воздержания.
Вы счастливы?
Нет. Но я могу похвастаться, что мне кроме счастья ничего не надо. Я несчастен. Но несчастье в смысле, не в смысле, что я бедствую и страдаю, а я не пробел в счастье. То есть я не достиг счастья, но я хвалюсь тем, что я кроме счастья больше ничего не ищу.
Вы в процессе. Я вас устраиваю.
Да, меня устраивает.
Замечательно. То есть получается, что есть как бы очень множество путей, да, это каждый человек приходит сам собирать.
Между ними есть одно общее, общее начало, общий принцип этих путей. Это разотождествление или отчуждение себя от, от накопленного. То есть не накопительство и не стяжательство. Вот это общее, что, что объединяет любой духовный путь. Это отказ от накопительства. Я подчеркиваю, накопительство не материальное. Это лишь частный случай. Отказ от материального накопительства – это частный и очень незначительный случай вообще отказа от накопительства. Прежде всего, накопительство – это престиж, это власть. Это самое сложное. Особенно престиж и влияние на других. Вот от этого надо отказываться. То есть, другими словами, смирение и терпение.
Извините, а вот такой-то вот.
До свидания.
До свидания. Все хорошо. До свидания.
Вот, вот как вы думаете, ты что, делаешь такое? Вот, да. А ты что-то делаешь что-то такое? Мне это нравится. Ну, так что-то, что-то произойдет такое, да? Для этого, ну, ты производил не просто эгоизм, а просто вот ты производил это, потому что тебе хотелось вот как-то, ну, служение вот это твое.
Это и есть путь парма. Да-да-да.
Ну, вот, а потом, когда ты уже сделал, ты понимаешь, что, ну, вот, мы собрали там, ну, слава перед со всех сторон начинаем. Как вот, ну, вот, человек же это делал, он хотел что-то.
Не привязываться к этой славе. Вот когда слава начнет уходить, если ты от этого... Вот, так, вот тогда, вот если в почете и бесчестии ты ведешь себя одинаково, тогда ты, это и есть путь бхакти, то есть, ну или кармы, да, ты действительно духовно растешь. А когда ты радуешься, когда тебе приходит почтение, и печалишься, когда тебя начинают презирать, то, то ты, твое счастье зависит от мнения других. Тогда ты уже не тот, кто рисовал там, а по повелению души, а ты уже рисовал для других.
А у вас лично получается не привязываться к людям?
Не, а, к людям, да, к людям получается не привязываться.
То есть родных людей?
Нет, с этим у меня все в порядке, я не люблю никого. Это у меня не потому, что я практикую бхакти-йогу. У меня, видимо, это с рождения.
Или, может, я люблю всех?
Нет. Вот что я могу про себя точно сказать, это я не люблю никого. Но это не важно. Какой-то маленький человечек сейчас вам поведал о том, что он никого не любит. Это же не так важно, правильно?
Нет, наоборот, это интересно очень.
Это все очень неинтересно.
А вас, как вы сказали, у вас какой-то путь йоги, вы сказали?
Бхакти-йога, да, путь служения Богу.
Какие асаны получаются? Какие асаны тоже получаются?
Какие асаны?
Только мантры, да? Мантры.
Путь служения, то есть служение, причем оно динамичное служение, это не какое-то запрограммированное, каждый день повторяющееся действие. Это... следование воли свыше, вдохновения или учителя.
А не могли бы вы пояснить конкретным примером пусть вот этой первого способа? Когда я читала Гальки, мне как-то тоже я не понимала. Вот, ну, то есть вот этот путь очень четко понятен, да? Ну, как бы не отождествлять и произносить вот эту мантру. Мне как-то показалось это... Ну,
как-то по-детски, это даже несерьезно.
Несерьезно, мне
показалось. Ну да, давайте серьезно, асаны.
Первый, вот этот не привязываться к плодам труда. Я вот это до конца...
Дело в том, что в акте оно и включает себя тоже. То есть вот карма, непривязанность к плодам труда, это частный случай общего служения.
Ну вот как-то, что это конкретно?
Это не радоваться приобретениями, не печалиться потерями.
Ну,
Это исполнять свой долг, не привязываясь к результату.
А какой долг?
А я же вам сказал вначале, вы кем вы себя отождествляете, такой долг. Если вы себя отождествляете женой, с женой какого-то человека, значит, исполняйте долг перед ним. При этом вы себя параллельно можете отождествлять с налогоплательщиком, который платит государству налоги. Значит, исполняйте и этот долг. То есть, кем бы вы себя не отождествляли, вы необходимо навешиваете на себя ярлыки. То есть, если вы говорите «я женщина», это значит, вы отделяете себя от мужчины. И у вас появляется долг перед ним. Не обязательно долг следовать ему, но это значит, что он не тот, кто вы, он другой категории, между вами уже есть отношения. Например, отношения всегда говорить «да» или всегда говорить «нет». То есть какие-то отношения. Если вы себя считаете человеком, это значит, вы себя отделяете от животных.
Ну, то есть вот непривязка к плодам труда, это по сути то же самое, что делаю, что должен, и будь, что будет.
Да. Это есть карма-йога. Да. Не привязываться к плодам труда, то есть быть свободным. Это дает освобождение. Вы достигаете освобождения.
А как конкретно это осуществляется? За счет какой-то умственного осознания? Как вот это вот... Скажем, год назад я была так-то, и было очень большое признание, а сейчас, скажем, нет никакого признания, и это неприятно.
Просто исполняйте свой долг.
Просто что-то делать, и
если вам нужны
внимание на эмоции. Как это конкретно?
Если вам нужны конкретные рекомендации в карма-йоге,
да,
примите себе гуру, который будет вам говорить конкретно в вашей ситуации, что делать. Некий учитель. Да, но в целом карма-йога, которая описана в Бхагавад-гите, в целом это не привязываться к плодам труда, исполнять свой долг. Просто нужно уметь в зависимости от отождествления, вы же будете духовно расти, и вы себя будете отождествлять с разными сущностями. В какой-то момент вы вообще поймете, что вы не человек, а вы есть некое духовное создание. И тогда вот это понятие «исполнять свой долг» перенесется с человеческого общества на полубогов, на силы природы. То есть миром же управляют не только федеральные канцлеры, но и силы природы. Некие...
Законы природы.
Нет, законы природы, но у них есть свои силы. То есть закон природы, он не сам по себе, а есть некое существо, они называются боги или девы, которые эти законы применяют. Мы их не видим, но это полубоги, которые реально... То есть для нас это сила природы, но это боги. Ну, как вот, если вы видите, муравьи ползут там, знаете, они бегают туда-сюда такой, по дорожке, да? И вы берете, наступаете, давите 100 муравьев. Вы думаете, они будут знать, что такой-то человек в ботинках от эко, да, или как, раздавил их, посмотрев кино «Прирожденные убийцы», да? Нет, он просто будет думать, что какая-то сила природы неолицетворенная обрушилась. Там, когда вот молния ударяет, мы думаем, что какие-то электромагнитные взаимодействия, там, электрический ток прошел через облако, да, и кого-то ударит. Мы не видим того, кто пустил эту молнию, вот этого громовержца Индру или Зевса, который кого-то взял и убил. Мы его не видим, потому что для нас это какая-то неолицетворенная сила природы. Как для муравья наш сапог, это какая-то сила природы. Так вот, когда вы поймете, что каждое движение вашего тела, каждое исполнение функции вашего органа зависит от какого-то полубога или от какого-то существа, ваш долг и от человека переместится в сторону этих существ. Потом, когда вы поймете, что над всеми этими силами природы стоит высшее существо, Всевышний Господь Бог, тогда ваш долг переместится от полубогов к Нему. Вот этот момент нужно просто улавливать. Как только вы себя начинаете разотождествлять или отождествлять с кем-то другим, то нужно и сгребать или смещать вектор долга туда, в ту сторону.
А вот такой вопрос.
То есть, когда вы поймете, что вы душа, условно, да, там, или духовное существо, то вы увидите, что исполнять долг перед людьми это не так ценно, как исполнять долг перед вообще всем живой природой. Когда вы поймете, что между мной, коровой, лягушкой или бабочкой разница лишь в формах, а по сути мы одни и те же, то почему я должен перед людьми исполнять свой долг, а не перед всей живой природой? Когда вы поймете, что есть полубоги, и что и перед ними надо исполнять свой долг, а не только перед бабочками и насекомыми. А когда вы поймете, что и боги, полубоги, и бабочки, и я, мы все одни и те же чада божьи, тогда перед Богом надо исполнять долг. Это, вот эта карма, она, карма-йога, она постепенно расширяет ваше самоотождествление.
Границы сознания.
Границы сознания. Непривязанность к плодам труда. А? Ну это вот те самые силы природы, которые управляют водной стихией, огненной стихией,
землей.
Основных их 8 нынешних полубогов, это братья семейства Марут, не Маруты, а не помню, как их фамилия, но это какое-то семейство. Они временно, в течение уже сотен миллиардов лет, они временно исполняют функцию полубогов. Когда они умрут, то придет новая когорта вселенского правительства, тоже там, на 300 миллиардов лет. Мы для них, как они, как вот эти инфузории и туфельки под микроскопом, рождаемся и умираем. То есть мы для них очень... А это только полубоги, а вот тот самый Творец, который создал, он живет еще дольше, чем мы. А Господь Бог вообще вечен.
А, вот такой вопрос. Ну, например, я живу, исполняю некий долг, ну, не очень как-то, да. И вдруг для исполнения этого долга мне потребовалась информация. От кого я могу, допустим, информацию получить? Прежде от полубогов или...
Какого рода информация?
Ну, важно, как важно. Положительная, допустим. Я должен какое-то доброе дело сделать, чтобы исполнить свой долг.
Если вам понадобилась информация о том, как правильно заполнить налоговую декларацию, то ясно, от богов не надо это ждать.
Нет, я не знаю такой информации, я знаю.
А какой информации? Вот я вам спрашиваю, какая вам нужна информация?
Ну, такая информация более тонкая, которую я, допустим, не могу, скажем так, добыть из источников, которые существуют на Земле.
Какого рода информация?
Ну, допустим, болезнь тела какого?
К врачам?
Не хочу я к врачам.
Ну, не надо тогда болеть.
Я не верю, допустим, да?
Это не их проблема, а ваша.
Тем более, что это не их проблема, моя проблема. Ну, я хочу ее решить. Ну, допустим, человек, он мне доверился, и я хочу ему помочь. В таком плане. Прежде от кого я могу получить эту информацию? От полубога?
От врача.
Прямой от Бога.
От Бога ничего. Он вообще играет и поет.
Значит, информацию я получаю от полубогов.
Им тоже, в общем... Если вы их удовлетворяете, они существа довольно корыстные. Каждый орган нашего тела, он подчиняется какому-то одному Богу. Вот я вам сказал, 8 основных, но есть их миллионы разных. Например, есть божество, которое отвечает за сгиб до 90 градусов вашей руки, правой руки. Дальше уже другое отвечает. Например, за функцию прямой кишки один бог, там 12-перстный другой, правый глаз. Их очень много. Они, вы знаете, как, вот мы как наше тело как марионетки, как куклы, и много-много ниточек, которые вот... Которые там печень, глаза, там уши, нос.
Но есть такая реальность связаться с ним.
И если вы молитесь вот конкретно этому существу, то он может вам помочь. А если вы молитесь, например, Солнцу, информацию от Солнца, то он может общее здоровье вам дать. То есть вам не обязательно просить помощи у Бога, который отвечает за изгиб руки, а можно обратиться к Солнцу, правильно обратиться к Солнцу, и он вам вообще даст здоровье, потому что он вышел от этого конкретного Бога. Понимаете, да?
Значит, я все-таки в состоянии получать эту информацию, выходить в прямой эфир или на прямой контакт.
Ну да, попробуйте.
Можно, да?
Нужно иметь соответствующее сознание.
Можно к вам?
А?
К вам можно. Вы сказали, что вы никого не любите. А вот я искусство вспомнила. Он же всех любит.
И что?
Он проповедовал не
будет. И что?
А кто такой Иисус? А кто такой Иисус?
Не знаю, и что? Ну, вы вспомнили его. Как это ко мне относится?
Ну, как-то...
Вот меня попросили рассказать о ведическом взгляде на мир. И вы вдруг вспомнили об Иисусе.
Да.
И в том контексте, что он же лучше вас. Ну да.
Больше любви.
А?
Больше любви.
Ну вот видите, вы чувствуете на себе его любовь до сих пор?
Наверное, да.
Ну вот видите.
Ну а как нам, допустим, относиться к этому философу?
К какому?
К Иисусу, да? С уважением или с любовью?
Ну, с уважением, но он все-таки накормил 5000 человек рыбой.
А я слышала, что где упоминается Дева Мария.
Я до этого места еще не дошел. Наверное, где-то упоминается.
Я слышала ответ Кришнаитова, они говорили, или даже Кришнаитова, просто это были индусы, они говорили, что да, то, что вы проповедуете христиане, это все правильно, у нас уже давно-давно было.
Я не знаю, это надо вам к индусам. По-моему, это одна из легенд еврейского народа, какая-то сказка. Некий человек постился 40 дней, ему что-то привиделось, он себя объявил царем Иудеи, а потом, значит, и родился он от непорочного зачатия. Ну, некая легенда, в которую нас все верили. Например, тунгусы верят, что мы произошли от тюлени и оленя, например. Или какие-нибудь там чукчи. Но они просто не пытаются нас убедить. То есть в свое мифотворчество они не навязывают нам. Ну, верят они и верят. А вот мифы вот того народа, Нас попросили верить в тот миф.
Огнем и мечом попросили.
Ну, как-то так. Все народы во что-то верят. Только вот нас убедили вот в этой легенде.
То есть получается, что православие в данной форме, оно навязано, да? Получается, чуждое учение.
Нет, я просто говорю о том, что есть у всех народов есть свои легенды. О происхождении мира, о происхождении человека. И когда-то должно было произойти, что легенда какого-то одного народа должна была стать главенствующей. Ну, как вот, когда создали формулу по психологии, продавали в каком-то одном городке, то когда-то должно быть... Был квас, какие-то там сидры, лимонады, много всяких напитков у каждого народа, да? Всякие пивы, саки, чача, водка. У всех народов было что-то. И вот кто-то создал еще один напиток, и получилось так, что теперь все это пьют. Вот точно так же у всех народов были свои легенды. Но теперь одна легенда стала довольно распространенной. Ну, хорошо.
Получается,
остальные
все верят, а вы знаете.
Нет, я ничего не говорю. Я говорю, что есть разные легенды. Мы все верим в разные легенды.
И это ведь не очень имеет большое значение для твоего пути наверх, правда?
Я не знаю. Я говорю о том, что неважно личности, которые принесли, или как они были зачаты. А важно, что они проповедуют, их слово важно. Например, тот факт, что я не верю в непорочное зачатие, не означает, что я не, преклоняюсь перед словом Иисуса Христа. То есть я не верю в то, что он иудейский царь, или что к нему там архангел Гавриил спускался. Для меня это сказки. Но то, что он говорит, милость выше справедливости, это затрагивает мою душу. Справедливость – это форма мести, а милость избавляется от мести. Это выше. И мне не важно, кто это сказал, человек с зачатой обычным путем или непорочным путем. Ну что, наверное, все.
Если у нас есть вопросы,
да, да,
резюмируем, да?
А не надо, все. Давайте, давайте.
Я получаю, что резюмирую, что есть много путей, буддизм, христианство, там ваш путь, там путь йоги, там, и вы нам предлагаете как бы один из путей, как можно быть счастливым.
Я ничего не предлагаю.
То есть много раз рассказано про один из
возможных. Я сказал, да, но я ничего не предлагаю. Я говорю, что путь к счастью лежит. Путь к счастью лежит через самопожертвование, через расставание с накопленным. Будь то доброе имя, власть, богатство, уважение, вот с расставанием. С отказом от этого, с самопожертвованием, мы продвигаемся к счастью. Об этом говорит наш путь. Об этом.
А вы сами...
Накапливая престиж, накапливая доброе имя, накапливая власть, мы не приближаемся к счастью. А отказываясь от этого, прежде всего от почета, почестей, да, становясь смиреннее, терпеливее, и испытывая уважение к другим, мы приближаемся к счастью. Мы соприкасаемся с ним. Мы не начинаем играть с ним, а мы ставим себя в такое положение, когда счастье тобой играет. В положении смиренного раба Божьего. Это наш путь. А что хотели сказать?
Мы до рождения выбираем, какой путь мы будем проходить. Сами выбираем.
Нет, мы своими поступками, своими пристрастиями и желаниями формируем условия следующего рождения.
Что приобретать?
Нет, мы рождаемся людьми или, там, или не людьми. Рождаемся людьми в тех или иных условиях. Там, благополучных, материальных, неблагополучных. Мы своими поступками это формируем. То есть своим поведением мы формируем среду обитания следующую. Мы строим свою собственную тюрьму своими поступками. Этот мир это большая тюрьма. В ней можно занять хорошее положение или плохое положение. Вот своими поступками мы определяем, в каких тюремных условиях мы будем жить потом. И только... став рабом Божьим, мы способны освободиться из тюрьмы и прильнуть к Нему, выйти на свободу к Нему. Но это уже не рождение, это наоборот разрождение, то есть избавление из этой тюрьмы.
Можно очень короткий вопрос? Просто у меня в жизни была такая ситуация, это была не тюрьма, но это было такое физическое очень тяжелое состояние, когда случайно из себя я поняла, что реальная свобода, она прозрачная внутри, и она 3D. Там, она 3D, она громадная, она невероятная. И действительно, и ты действительно смотришь на свою немножко с улыбкой, потому что ты понимаешь, что это не важно.
Значит, мы понимаем друг друга.
Мне очень важно то, что пытается, как тебя унизить или же как тобой манипулировать. Мне очень важно, что самое настоящее и самое громадное большое, оно внутри тебя, и оно невероятно.
Да, совершенно верно.
Но это состояние как вышло, так ушло.
Да. Оно обладает таким правом. Оно может прийти, может уйти. Нам остается, познав, приняв факт существования вот этого самого 3D, дальше искать его, но искать его без хамства, без того, вернись-ка обратно, а смиренно, сделавшись рабом этого, искать, это и есть путь бхакти.
Ну что удивительно, что условия, в которых ты, вот скажите, это специально, это ты душа выбрала такое тяжелейшее условие внешнее, чтобы вот так вот загнуть во внутрь мощно?
Ну как выбрала? Вот человек попадает в тюрьму. Кто построил эту тюрьму?
Вот мне интересно.
Эту тюрьму построило не государство, а он сам построил. То есть, хотя кирпичи кто-то там сложил, но тюрьма как состояние, как условие создана нами.
То есть, обязательно,
просто мы делаем все для того, чтобы попасть в эти условия. То есть мы творим свою тюрьму. А то, что там есть какое-то место, куда мы попадаем, ну это уже не так важно. Вот мы находимся с вами в тюрьме. Мы просто в этой... Из жизни в жизнь мы просто переходим из камеры в камеру. С лучшими условиями. Мы можем родиться... Если мы исполняем, если мы набожны, мы рождаемся в когорте богов, вот этих вот сил природы. Мы можем управлять целыми вселенными. Можем даже стать творцом вселенной, Брахмой. Это та же самая тюрьма, но в очень хорошем состоянии, в очень хорошем положении. И создаем мы ее сами. Мы просто из камеры в камеру переходим и переходим. Пока мы не поймем, что... Мне не нужны здесь никакие условия, мне здесь в принципе не нужно. Мне не нужны здесь хорошие отношения с другими. Мы рождаемся, мы пытаемся построить хорошие отношения в этой тюрьме. Когда-нибудь мы осознаем, а зачем мне хорошие отношения в тюрьме? Для чего? С этими урками строить хорошие отношения или с надзирателями? Мне нужно изменить свою жизнь так, чтобы вообще выйти, чтобы никаких отношений не иметь с этой тюрьмой, с материальным миром.
То есть это та моя ситуация, это исключительно потому, что моя душа имеет такой уровень развития, что в другом состоянии она бы это не поняла и не почувствовала.
Ну, наверное, да. То есть вы себя поместили в такие тяжелые условия тюремные, из которых выход один только – понять. Дальше уже деваться некуда, нужно стремиться на свободу. И если, сделав несколько шагов к свободе, вы снова продали себя, продали душу дьяволу и снова решили выстраивать отношения в этом мире, хорошие отношения, то вы предатель, вы предали свою душу. То есть вы осознали, что оно есть. Сделали несколько шагов, потом подумали, ну это так высоко и так недостижимо, да ну это нафиг, лучше я здесь буду, опять обустроюсь на шконке среди вертухаев, здесь, ну тоже можно как-то там, какой-то там посылочки получать, предать, опять в тюрьме остаться. Нужно молиться о том, чтобы никогда это не наступило, чтобы медленно, но все равно ты шел к свободе. И вступал в отношения только с теми, кто поможет тебе хотя бы полшага сделать к свободе. С теми, кто тебя снова в этой тюрьме задержит, вообще никаких отношений не имеет. Ни хороших, ни плохих, ни добрых вообще не имеет. Искать только тех, кто тебя ведет к свету. Выше, выше.
Тебя же все провоцируют на самом деле на отношения.
Ну и пусть. А ты не провоцируйся. Пусть провоцируют. Это их задача. Они, вот этот вот обман или майя. Майя – это вот эта вот великая иллюзия. Она тоже персонифицирована. Ее называют Дурга, Кали, Бхадри. У нее много-много имен. Матри, то есть Великая Мать. Она посылает своих, она главная тюремщица, она посылает своих агентов и агентш главные, чтобы тебя удержали. Они от ее лица тебе говорят, ну здесь же так хорошо, здесь же можно остаться, смотри. Читали вот Фауста, да, там, когда смотри тут и вот это вот Гретхен, да, кто там, какая она замечательная, вот любовь. А вот почтение, смотри, у тебя сколько учеников будет, тебя будут почитать, тебя будут уважать. А вот несметные богатства, а вот любовь, а вот детишки, вот это все майя, она тебе посылает своих агентов, которые тебя провоцируют.
Но с другой стороны, таким образом, вы сейчас сами только сказали, что найти тех людей, которые будут вести к свету. Это именно то, что найти свою любовь также, детишки тоже любовь и так далее. Бог, Он сам любовь.
Да.
Если мы этого не имеем, мы тем более никогда не сможем быть счастливым.
Вы меня поверили. Это так. Ну, как бы там ни было, я просто...
Даже пускай на нашем совсем малейшем отрезке нашей этой самой... Но...
Я просто говорю вообще, теоретически я не практик никакой, я говорю то, во что сам не верю, но вообще я вам просто говорю, что искать надо тех, кто хоть на миллиметр, но подтянет тебя к освобождению, к свободе, к любви.
А ты ему зачем? Если ты ему
крепко
тянешь, можешь
ему
только...
А, в этом человек... Оказывается, они такие милосердные, что ты ему незачем, а он все равно тебя тянет. В этом и есть величие гуру. Ты ему незачем, он уже там, он уже в том мире, в мире любви и свободы. Но он все равно тебя тянет. Ты ему ничего дать не можешь. Ты можешь только его испачкать своей грязью, а он все равно тебя тянет. Покуда ты на него уповаешь и надеешься.
Вот я, например, в этот момент почему-то хочу верить, что мне Бог его послал. А вы говорите, что мысли тоже тусуются одинаково.
Нет, кроме этих самых, которые, они не тусуются, а приходят помогать нам. Они приходят и ходят по воде, они ходят, проповедуют.
А как найти свою?
Не знаю, еще. Когда вы хотите есть, действительно хотите есть, вы найдете, вы вломитесь в пене, там, в Алде, когда вы умираете от голода, вы сломаете все преграды и наедитесь. И будь что будет потом. Когда потребность в поводыре у вас будет такая, что вы сметете все на своем пути, вы его найдете.
Но если человек свободен, счастлив,
тогда
он никогда сметать не будет.
Тогда...
Он спокойно перетерпит этот момент, и все-таки
тогда сделает свои
руками, чтобы на него
тогда было
покушать.
А душа на больные?
Тоже такие есть, да. А есть еще самолеты Эдгарли. А в Мюнхене есть зоопарк.
Каким лектором вы посмотрите?
Я просто ни с кем не знаком. А, есть мой духовный учитель Шридхара Махарадж, ну, втором поколении. Говинда Махарадж, мой непосредственный духовный учитель, и Шридхара Махарадж. В интернете, в Ютубе это все выставлено. Можно скачать на сайтах, да, на наш. Мы же дадим какие-то.
Да, да.
Это кого я посоветую. Извините, если это пристрастно, но просто я других не знаю. Они, к сожалению, уже покинули нас. Мы болтыхаемся, как рыбки, осиротевшие в этом пруду. Пытаемся как-то им служить, хотя их уже нет с нами, но пытаемся им служить, нести их слово. Ну что, давайте на этом закругляться. Будем еще ехать в Штутгарт.